Глава третья. Быстрее, дешевле, умнее, проще. Демократизация средств производства. Издавна существовали производители и потребители, а их роли были четко распределены. Благодаря интернету и падению стоимости кремниевых кристаллов, грань между производителями и потребителями начала размываться. Непрофессионалы зарядили двигатель краудсорсинга необходимым топливом. Движение открытого программного обеспечения сделало этот процесс возможным. А оставший легким доступ к средствам производства предоставил толпе такие возможности, которые долгое время считались доступными только производственным компаниям. В результате понятие «потребитель» в его традиционном понимании устаревает буквально на глазах. СМИ, издательская деятельность, киноиндустрия, фотография, музыка – авангард этого движения. Получив доступ к сравнительно дешевому оборудованию, удобному программному обеспечению и практически бесплатному продвижению на рынок, целое поколение вдохновленных музыкантов, режиссеров, писателей и других творческих личностей сегодня заново пересматривает пути разработки, маркетинга и продажи своих продуктов. Происходящие изменения начинают оказывать влияние на все большее число сфер деятельности. Это старшеклассники, участвующие в астрономических проектах. Это меломаны, создающие собственные гаджеты. Или это умельцы, продающие через интернет товары, сделанные собственными руками. До сих пор мы рассматривали в качестве зачинщиков процесса краудсорсинга преимущественно компании или ученые сообщества. А теперь обратим взор на людей из толпы и на то, что они при наличии необходимых навыков и оборудования производят. На тех, кто, отказавшись от традиционного пути к успеху, создает новые бизнес-модели, просто следуя своей интуиции и зову сердца. Как, например, Майк Бельмонт. Майк не относился к среднестатистическим школьникам. Когда ему было 9 лет, Майк мог часами изучать окрестности по дороге из дома в школу. Их семья жила тогда в Калифорнии, в Сан-Хосе. Мальчику нравилась энтомология. Вот только школьные уроки не оставляли на сбор насекомых достаточного времени. «Мне нравилось в школе», — говорит он, — «но я понимал, что могу все это освоить и самостоятельно». Он начал прогуливать уроки, проводя все время в полях. Это, конечно, не могло остаться незамеченным, но Бельмонт твердо стоял на своем и вспоминает это время так. «Моя мама целый день была на работе и ничего не могла с этим поделать». Какое-то время Бельмонта забирал на занятия школьный инспектор в сопровождении полицейского. Тогда тот начал намазываться вазелином, чтобы было легче выскользнуть из рук захватчиков. В конце концов, дирекция школы отказалась от попыток силы заставить Бельмонта ходить на занятия и сообщила его матери, что отныне он переходит на домашнее обучение. Хотя в случае с Майком, точнее было сказать, на самообучение. Бельмонт рассказывал, что следующие 7 лет он провел, собирая насекомых и читая книги в местной библиотеке. Когда он в 15 лет вернулся в школу, то благополучно прошел тестирование и поступил в 11 класс. Свобода и независимость стали стилем жизни Бельмонта. Впоследствии он стал притчей во языцах в сфере киноиндустрии, где большинство людей знают его под псевдонимом М. Странный. 28-летний мультипликатор-самоучка Майк Бельмонт снискал себе славу фильмом «Мы странные». Героиня Блю — молодая девушка, блуждающая в одиночку по улицам зловещего фантастического мира. Однажды она встречает куклу М, потерявшую душу, и присоединяется к ней в поисках идеального магазина мороженого. Добравшись, они узнают, что магазин перешел под контроль темных сил, и весь город кишит злом. Ненормальные монстры окружают Блю и М, но появляется герой Рейн, спасает их и уничтожает источник зла. Это очень необычный мультфильм. Кажется, что его создатель большую часть жизни проиграл в видеоигры, просидел в интернете и увлекался японской поп-культурой. Впрочем, так оно и было на самом деле. Бельмонт создал картину «Мы странные» без привлечения профессиональных актеров, съемочной группы, даже без бюджета. Но именно потому, что процесс создания фильма проходил на видеоблоге Майка, большая группа фанатов сколотилась еще до того, как Бельмонт закончил работу. В 2006 году он выпустил трейлер фильма на YouTube, и он быстро стал культовым хитом. Популярность фильма «Мы странные» была такова, что его в 2007 году включили в программу кинофестиваля независимого кино Sundance. Вскоре после этого Бельмонт, получивший таки высшее образование, правда, не в области энтомологии, а управления проектами, пытаясь продвинуть свой фильм, обратился на несколько киностудий. «Они буквально вывернули меня наизнанку», — рассказывает позже Майк. «Они хотели получить все, что только можно. Я не имел права продавать свой фильм на DVD, выкладывать его в интернет и вообще что-либо делать с ним». Вопреки советам своего менеджера, Бельмонт отказался от всех предложений. Идея представителей киностудии заключалась в том, чтобы он присоединился к системе, которая поможет устроить карьеру, даже если для этого придется отказаться от всех прав на свою работу и остаться ни с чем. Бельмонт говорит: «Извините, но пошли они с такой системой к черту». 10 лет назад отказ от работы в Голливуде обрекал молодых режиссеров на пожизненную неизвестность. Карьера любого режиссера начиналась с поступления в киношколу, затем, если честолюбивый кинорежиссер обладал талантом, пробивной силой и имел связи, он мог получить финансирование на производство фильмов. Затем еще несколько лет работы на малобюджетных короткометражных фильмах с целью их показа на кинофестивалях. И, наконец, если удача улыбнется режиссеру дважды, его заметит владелец кинопрокатной конторы, который отдаст отснятую малобюджетку в несколько кинотеатров Нью-Йорка и Лос-Анджелеса. И только если лента будет представлять коммерческую привлекательность, ее запустят по стране, а после режиссера нужно будет заново пройти всю процедуру, но на этот раз уже с полнометражным фильмом. Другими словами, перед начинающим режиссером один путь — не связываться со всем этим и уйти из этой профессии. Но и под Голливудом начались тектонические сдвиги. И подвиг Бельмонта заключался не в том, что он предпочел отказаться от сделки с киноиндустрией. Многие творческие личности выбирают неподкупную неизвестность, предпочитая сохранять свои идеалы и принципы. Бельмонт совсем не желал оставаться в безызвестности. Умный, обаятельный, он знал, как работать с аудиторией и в сети, и в реальной жизни. Он умел общаться с журналистами. Трейлер фильма «Мы странные» на YouTube посмотрели более 1 000 000 человек, а его фильме писали периодические издания, начиная с Variety, заканчивая The New York Times. Несмотря на всю свою странность, Бельмонт, уравновешенный, серьезный режиссер, стремящийся завоевать признание аудитории. Отказавшись от договоров на коммерческий прокат, Бельмонт выпустил свой фильм в люди с помощью файлообменной технологии BitTorrent и заработал деньги на продаже DVD-дисков. Бельмонт — самый страшный кошмар Голливуда. Он — символ развлекательных продуктов, приковывающих внимание 1 000 000 глаз и в то же время не требующих никаких затрат на свое производство, распространение, оставляющих невостребованной большую часть современной киноиндустрии. «Мне не нужна студия, чтобы распространять и финансировать мои фильмы», — говорит Майк безо всякой нотки пренебрежения в голосе. В отличие от поколения независимых кинопроизводителей, работавших до него, Бельмонт совсем не испытывает ненависти к Голливуду. Он просто в Голливуде не нуждается. Когда малое приравнивается к большому. В последние годы в СМИ и сфере развлечений сформировался некий параллельный мир. Подростковые стишки на MySpace, читательские рецензии на Амазоне, все эти творческие порывы людей, в прошлом полных потребителей, объединяет несколько диковатый термин «пользовательский контент». Большая часть из всего транслируемого подпадает под понятие «разговорной эфемеры», разновидности темной материи в сфере культуры, когда-то возникшей в подвалах, на кухнях и в барах. Но часть пользовательского контента — это творение талантливых людей, внезапно получивших открытую площадку для самореализации. Никто не знает, каковы истинные размеры этого пользовательского контента, но уверен, что он притягивает к себе внимание огромной аудитории. Также очевидно, что крупные корпорации стремятся заработать на этом явлении деньги. Пользовательский контент — сырье, из которого такие компании, как Google, владелец YouTube, и владелец MySpace News Corporation, моделируют свои интернет-продукты. Их бизнес-стратегия не отличается новаторством. Предоставлять людям инструментарий для создания определенных продуктов, размещать их на сайте и за счет внимания аудитории отхватывать кусок стремительно растущего рынка интернет-рекламы. По прогнозам, к 2009 году в Великобритании он превысит рынок рекламы на радио и телевидении. То же самое можно сказать и про интернет-рынок США. Каждая новая закачка фильма «Мы странные» вызывает бесчетное количество откликов пользователей, стремящихся тоже стать популярными, не говоря уже о некачественных домашних видеороликах, неуклюжих подростковых исповедях и неизбежных обескураживающих клипах. Экономика СМИ и индустрии развлечений подчиняется закону Парето, известному также как принцип 20/80, когда относительно малая доля попадания в цель обеспечивает основную массу успеха. Этот же принцип относится и к пользовательскому контенту. Лишь небольшая его часть представляет интерес для пользователей, если не считать самого создателя, его друзей и знакомых. Только в отношении пользовательского контента у меня есть некая поправка к закону Парето. В этом случае даже 10% уже представляют собой огромную аудиторию. По моим грубым подсчетам, к февралю 2008 года на YouTube уже было размещено около 80 миллионов видеороликов. Если хотя бы 1% или 800 тысяч видео может конкурировать с некоторыми телевизионными программами, выдающими себя за развлекательные, то становится понятно, почему продукт, выложенный в сети, приобретает устойчивую популярность. Бельмонт и подобные ему любители нащупали благодатную нишу. Интернет-видео, конечно, не заменит телевидение или кинозалы, но оно будет продолжать оттягивать на себя все больше рекламных долларов и привлекать все большее внимание потребителей. И даже если картина «Мы странные» — это, возможно, не ваш тип развлечений, ну уж точно не мой, нельзя оспорить тот факт, что у фильма Бельмонта миллионная аудитория. Весной 2007 года YouTube объявил, что будет выплачивать самым популярным участникам, чьи видеоролики насчитывают более 1 миллиона просмотров, часть дохода от рекламы. Это убедительный показатель того, что параллельный мир активно наступает, и в обозримом будущем индустрия развлечений будет, по крайней мере частично, передана на аутсорсинг толпе. За последние 10 лет затраты на создание всего, начиная от фильмов и музыки и заканчивая архитектурой и дизайном, стремительно упали. Это в значительной степени объясняется тем, что средства производства стали широко доступными. Современные видеокамеры, высококачественные звукозаписывающие устройства и программное обеспечение теперь по карману даже людям с относительно скромными доходами. Одновременно средства производства стали проще в использовании. Не так давно для монтажа фильма требовался профессиональный стол с монтажером в придачу. Сейчас это легко делается дома. В начале 90-х годов компания Avid вывела на массовый рынок первые системы цифрового монтажа. Они были достаточно дорогими и требовали определенной профессиональной подготовки. В 1999 году компания Apple запустила Final Cut Pro, которая была и проще, и дешевле. Затем последовала следующая разработка Apple iMovie, которая поставлялась в комплекте с каждым Макинтошем и осваивалась за несколько часов. В моем случае часов было 5. Процесс удешевления и оптимизации мы наблюдаем постоянно. Последняя версия iPhoto — еще один шаг на пути к развитию краудсорсинга. Она дает пользователям возможность выкладывать свои фотографии на iStockPhoto простым нажатием клавиши. Дешевые средства производства были бы бесполезными, если бы у пользователей не было доступной информации о том, как ими пользоваться. Еще несколько лет назад кинооператоры должны были учиться в киношколах, чтобы овладеть своей профессией. Теперь учебные пособия можно бесплатно скачать в интернете. Современное кабельное телевидение предлагает видеоматериалы, обучающие любому виду деятельности, начиная от киносъемки и заканчивая киномонтажом. Это распространяется и на кинематограф. В 2002 году Массачусетский технологический институт анонсировал проект Open Sourceware, цель которого заключалась в размещении в сети материалов каждого из изучаемых здесь курсов, пособий, экзаменационных заданий, видеоколлекций. В конце 2007 года в свободном доступе было уже 1800 пособий. Этому примеру последовали и другие образовательные учреждения, в том числе Мичиганский университет и Университет Беркли. Благодаря интернету стоимость распространения любых материалов упала практически до нуля. Бельмонту, например, не нужно было отправлять DVD-трейлера фильма «Мы странные» на киностудии или их анонсы в печать. Он просто публиковал материалы на YouTube и предоставлял публике право самой распространять их с помощью электронного языка совершенно бесплатно.
Шаг
шаблон для грядущей революции. Рождество 2005 года знаменовало собой очень важную веху, хотя мало кто это заметил. Впервые стоимость 6-мегапиксельной фотокамеры упала ниже $300, что считалось сказочным успехом. Эту сумму могла позволить себе потратить любая семья среднего класса. Возможно, это событие кажется слишком прозаическим, но его влияние на развитие общества затронуло всех. Сейчас такой фотоаппарат может позволить себе иметь любой, даже непрофессиональный фотограф. Барьер, ограничивавший доступ любителей к технике подобного класса, стал ниже стоимости авиабилета на кроссконтинентальный перелет. Технологический процесс движется в очевидном направлении – дешевле, быстрее, миниатюрнее, проще в использовании. В начале 90-х профессиональная камера стоила приблизительно $13 000, почти в два раза дороже новой Honda Civic. Что особенно важно в неумолимом технологическом процессе, так это не то, что с его развитием дешевеют, совершенствуются игрушки на рождественской елке, а то, что с каждым, казалось бы, незначительным шагом вперед, потребителям предоставляется все больше возможностей для творческой самореализации. Возможно, это движение началось с Иоганна Гутенберга, когда он изобрел подвижную литеру. До этого издательское дело было доступно тем, кто мог обеспечить себе проживание и питание в монастырской общине. А Гутенберг сместил это преимущество с очень богатых людей, представителей аристократии и церкви, на людей финансово обеспеченных, купечества. Прошло еще 500 с лишним лет, и появился шаблон для глубоких социальных потрясений, которые мы переживаем сегодня. Однажды летом 1984 года генеральный директор Apple Стив Джобс договорился о встрече с Джоном Уорноком, сооснователем малоизвестной тогда компании Adobe Software. Эта парочка объединила свои усилия годом раньше, когда Apple выпустила на рынок свой первый персональный Macintosh, использовавший графический интерфейс вместо традиционного тогда интерфейса командной строки. В начале 80-х выражение «персональный компьютер» большинством людей все еще воспринималось как оксюморон. Компьютеры были вотчиной программистов, бухгалтеров и ученых. До появления Макинтоша никто и думать не смел, что компьютер может быть персональным и, что самое главное, простым и понятным в использовании. Джобс и Уорнок вознамерились преобразовать не только компьютерную индустрию. Они покусились и на издательскую сферу. Уорнок и его коллеги из Adobe Software разработали компьютерный язык под названием PostScript, который позволил распечатывать на доступном по цене лазерном принтере сложные графические работы, выполненные на Макинтоше. Уорнок и Джобс попросили Джонатана Сейблда, первооткрывателя цифровой печати, посмотреть на их изобретение. «Я поехал в Купертино, город в Калифорнии, где располагался офис Apple. Зашел в маленькую комнатку. Там стояли Джобс и Уорнок с Маком и простым лазерным принтером», — рассказывал позднее Сейблд. Джобс нажал несколько кнопок на Макинтоше, и страница медленно вышла из принтера. Я повернулся к Стиву и сказал: «Ты только что перевернул издательское дело с ног на голову». В январе 1985 года Apple запустила в производство LaserWriter, и потребовалось совсем немного времени для того, чтобы предсказания Сейблда начали сбываться. Компания Aldus довершила начатое дело, выпустив программу PageMaker, позволявшую дизайнерам-верстальщикам располагать материалы на виртуальных полосах так, как они будут выглядеть при выходе из печати. Это был радикальный переворот в издательском деле. Вместо кропотливого процесса монтажа каждой полосы журнала или газеты, их фотографирования и перевода в печатную форму, верстальщик получил возможность сразу отправлять готовые файлы на машину, производящую печатные пластины. Революции редко обходятся без крови, и революция настольной издательской системы, как ее вскоре прозвали, не стала исключением. В период между 1985 и 90-м годами, по мере того, как издатели начинали внедрять свои технологии, полиграфический рынок переживал шок. На Сейблдской конференции, сразу же после того, как было объявлено о выпуске LaserWriter, меня загнал в угол парень, производивший фотонаборное оборудование. «Он буквально напал на меня», — рассказывал Сейблд. «Ты разрушил мой бизнес», — кричал он. «Ты продвинул PostScript и уничтожил мой бизнес». Apple, Adobe и Aldus разбудили в человеке творческое начало. Двигателями развития полиграфического процесса стали люди творческих профессий, отмечает Фрэнк Романо, профессор Рочестерского технологического института. Создав определенный шаблон, который будет повторяться из года в год на протяжении всех последующих лет, настольно-издательская система вооружила многих людей, и одним из них был я. В 1993 году я учился в школе журналистики имени Эдварда Скрипса в Университете Огайо. К этому времени процесс распространения настольных издательских систем зашел уже достаточно далеко. Ведущие мировые издания по достоинству оценили экономическую выгоду от цифрового набора. Но научное сообщество, и наш университет не был исключением, предпочитало работать по старинке. Осенью того года я вернулся из Лондона, где в течение семестра изучал историю искусств. По приезду обратно в Огайо я, понятное дело, начал испытывать некую культурную клаустрофобию. Оказалось, что я был не единственным человеком в нашем кампусе, бывшим не в восторге от студенческого журнала «Юго-Восточный Огайо», который имел привычку публиковать статьи под заголовками вроде «Родной город Нью-Арк» или «Удачная весенняя охота на индюшек». Вскоре мне удалось сколотить группу из примерно десятка студентов, и мы решили издавать альтернативный журнал. Мы писали о расовых проблемах, сексе, политике, о событиях культурной жизни, нечастых в нашем сельскохозяйственном штате. Журнал назывался «Наизнанку», и на протяжении двух следующих, пропитанных кофеином лет, мы посвящали все выходные вечера только ему. Каждый из нас был и автором, и редактором, и верстальщиком. Мы продавали рекламные площади, зарабатывали ровно столько, сколько требовалось на покрытие типографских расходов. Мы распространяли журналы с задней дверцы пикапа, принадлежащего нашему главному редактору, в местах встреч студентов университета, начиная с баров и кафе в Дейтоне и заканчивая студенческим клубом в Коламбусе. Начало 90-х было удивительным временем, когда просто нельзя было не открыть свой журнал. Программы наподобие Adobe Photoshop, Illustrator, PageMaker породили новое поколение авторов и дизайнеров, и журнал «Наизнанку» стал настоящей лабораторией для экспериментов. Возможности новой настольной издательской системы позволили нам сделать журнал, который выглядел наиболее профессионально на фоне всего того, что выпускалось на тот момент в Огайо. За время своего короткого существования журнал «Наизнанку» дважды завоевывал награду Общества профессиональных журналистов США как лучшее региональное издание, оставляя позади даже собственный журнал нашей школы журналистики. И не потому, что мы были какими-то выдающимися издателями. Напротив, мы были типичными представителями, одними из тысяч целеустремленных журналистов-любителей, свободных от ограничений, каких много в редакциях ежедневных газет и региональных журналов. Настольные издательские системы, возможно, закрыли какие-то двери перед носами некоторых производителей полиграфического оборудования, но зато привели к возрождению издательского дела. Неожиданно все, начиная с церковных общин и заканчивая любителями резьбы по дереву, получили возможность создавать издания профессионального качества. Технологии кардинальным образом изменили графический дизайн. Они дали толчок к развитию принципиально новой типографики, когда буквы наезжают одна на другую, светлый текст дается по темному фону, а темный, опять же, по темному, когда текст переползает с одной страницы на другую, а фотографии разбросаны по полосе, как придется. Со временем революционное влияние настольной издательской системы, конечно, ослабло. Когда подросток простым нажатием клавиши может разместить свои фотографии, видеоролики и дневники на всеобщее обозрение, выпуск журнала об искусстве и культуре выглядит довольно архаичным. Но процесс творческого разрушения, запущенный Джобсом, Уорнаком и другими, имел более глобальные последствия, чем просто заполнение стеллажей газетных киосков разными по виду журналами. Он создал шаблон, в котором угроза для одной отрасли ведет к созданию новых отраслей, о существовании которых до тех пор никто даже не задумывался. Настольно-издательская система стала маленьким, но очень важным шагом к передаче творческой инициативы в руки толпы. Демократизация образования. Пример Майка Бельмонта демонстрирует, как определенные знания и навыки, когда-то ограниченные рамками профессиональных школ и университетов, стали доступны всем, у кого есть выход в интернет. Учеба Бельмонта в колледже была не менее захватывающей, чем в школе. Школу он потом бросил во второй раз, а в колледж поступил, просто соврав, что у него есть аттестат. Вскоре он перевелся в университет Сан-Хосе и начал изучать энтомологию, о чем всегда мечтал. Но однажды он посмотрел сюрреалистический триллер Дэвида Линча «Шоссе в никуда». Линч бросил вызов всем традиционным кинематографическим канонам, построив свой фильм подобно ленте Мёбиуса на основе бредовой логики. И я подумал, это все можно делать в кино? Вспоминает позднее Бельмонт. И Майк целенаправленно посвятил себя новой захватывающей цели, что совсем не мешало ему прогуливать и занятия по киноискусству. В первую очередь его интересовала анимация. Он стал часто заходить на сайты и форумы, посвященные ей. «Я не отличался робостью», — смеется он. «Я мог задать массу вопросов, доставив тем самым себе неприятности. Такие сайты, как CG Society и C4D Cafe, предлагают общение на форуме, учебные видеоматериалы и привлекают тысячи амбициозных, влюбленных в свое дело пользователей. Причем совсем не обязательно любителей. Однажды я вступил в полемику с одним парнем на CG Society и позже узнал, что он был директором компьютерной игры «Чужой против хищника», — рассказывает Бельмонт. Но в большей степени любознательность Бельмонта сообществом приветствовалась и вознаграждалась. Именно в это время он и начал работу над картиной «Мы странные». Недавно Бельмонт открыл свою киношколу, разместив на YouTube видеоролики продолжительностью от 6 до 10 минут, которые затрагивают такие темы, как процесс подготовки производства, использование подтекста в анимационных фильмах. «Я очень много подчерпнул для себя из области киноиндустрии и считаю, что должен теперь внести и свой вклад в общее дело», — говорит он. Естественно, что несколько видеороликов в интернете не заменят двухлетнего учебного курса в киношколе Нью-Йоркского университета или университета Лос-Анджелеса. Но школа Бельмонта — не учебный курс. Она не рассчитана на подготовку режиссеров в обычном понимании этого слова. Она для тех, кто, как и сам Бельмонт, талантлив, но не богат. Мне очень нравится выражение Бакминстера Фуллера. Чтобы построить новую систему, не нужно соревноваться со старой. Нужно строить такую новую систему, которая сделает старую бесполезной, отмечает Бельмонт. Для этого требуется прибегнуть к услугам умной, хорошо обученной аудитории, толпе. А возможность распространения ценной для нее информации через интернет позволяет развивать потенциал толпы и повышать уровень ее подготовки. Вспомните о взаимосвязи между английским словом amateur – любитель и латинским amator – любовник. Только горячая любовь к кино могла заставить Бельмонта в течение 3 лет работать над фильмом «Мы странные». Только глубокая преданность делу могла привести к открытию интернет-форумов на C4D Cafe. Клей Ширки из Нью-Йоркского университета сравнивает такую приверженность с алтарем синтоистского храма в японском городе Исе. Храм простоял, если можно так сказать, в течение 1300 лет, но он построен из дерева, и чтобы предотвратить его разрушение, священники раз в несколько десятилетий разбирали его до основания и, используя древесину из того же леса, из которого был построен оригинальный храм, кропотливо его восстанавливали. Главное — не продукт, а процесс. Он существует не как величественное здание, а как плод любви, пишет Ширки в своей книге «В игру вступает каждый. Сила организаторских действий без организаций». Ширки приводит в пример храм в Иссе в контексте с Википедией. Но он мог бы привести это сравнение и применительно к C4D Cafe. Сегодня понятие «любовь» стало намного менее сентиментальным и личным. Сейчас мы можем поступать в соответствии с интересами незнакомых нам людей, действующих в соответствии с нашими интересами, и делаем это за достаточно невысокую плату, чтобы привлечь к себе внимание. Наши социальные инструменты превращают любовь в обновляемый строительный материал. Кинопроизводство – одна из областей. Любительская рабочая сила, мотивированная сетевыми сообществами, делится знаниями с любым, имеющим свободное время, желание обучаться и, конечно, доступ в интернет. Подобное наблюдается во всех сферах производства информационных продуктов и даже распространяется в научную среду. С учетом длительной истории развития партнерства любителей и профессионалов в научной среде, неудивительно, что интернет дал толчок активации этого сотрудничества. Научные открытия происходят в процессе сбора, накопления и анализа данных. Интернет предоставил орнитологам доступ к записям тысячи наблюдателей и любителей с энтузиазмом изучающих мир птиц, Но он же способствовал и созданию многочисленных интернет-форумов, на которых астрономы, профессионалы и самоучки обмениваются своими взглядами. Небо огромно, а количество профессиональных обсерваторий ограничено. Именно поэтому астрономия всегда в определенной степени полагалась на помощь любителей. Кто-то должен был постоянно наводить телескопы на те участки неба, за которыми не могли наблюдать крупные обсерватории, наподобие той, что находится на Мауна-Кеа на Гавайях. Насколько полезно такое профессионально-любительское сотрудничество, стало очевидно зимой 1987 года, когда бывший аспирант, помогавший обслуживать одну из обсерваторий в Чили, в обмен на возможность смотреть в телескоп, когда специалисты не использовали его в работе, обнаружил сверхновую звезду. Его открытие подтвердилось наблюдениями еще двух астрономов-любителей, работающих в Новой Зеландии и Австралии. Итоговая научная статья была написана профессиональным физиком в соавторстве с тремя преданному делу любителями. В книге под названием «Видеть в темноте» Тимоти Феррис писал: «Если бы нужно было выбрать определенную дату, когда астрономия перешла от привычного метода наблюдения, когда только профессионалы могли наблюдать в телескопы, к сотрудничеству профессионалов и любителей во всемирной паутине, то, наверное, самой подходящей датой стало бы 23 февраля 1987 года. В последние десятилетия астрономы, традиционно бюджетно ограниченные в своих исследованиях, заметили, насколько расширились их возможности. Сегодня появились в продаже телескопы, вполне доступные по цене любителям и представляющие собой светосильные объективы и ПЗС-матрицы, то есть приборы с зарядовой связью, которые управляются компьютером и способны исследовать ночное небо. Технические достижения сыграли огромную роль в развитии любительской астрономии. Не менее важным стало и появление большого количества сайтов, таких как, например, astrosurf.com, французского сайта, предлагающего полное описание основных астрономических проектов, в которых могут участвовать любители, а также учебных материалов на тему того, с чего нужно начать работу. Сотрудники НАСА быстро осознали, какой огромный потенциал для реализации их проектов представляют любители. В настоящее время НАСА предпринимает огромные усилия, чтобы обучить и задействовать в своей работе как можно больше желающих, от школьников до кабинетных ученых. Я уже рассказывал о том, как НАСА использовала ресурсы толпы для анализа снимков с Марса. Другой проект агентства — INSPIRE — Interactive NASA Space Physics Ionosphere Radio Experiments. НАСА обеспечивает школы простыми недорогими комплектами приборов, фиксирующими низкочастотные радиоволны в магнитосфере Земли. Полученные данные потом анализируются специалистами. Подобные проекты уже существуют в сейсмологии, метеорологии, во многих других научных областях. Представьте себе человека, который активно занимался спортом в школе, но не смог попасть в профессиональную команду, говорит Шон Карлсон. Он что, прекратит играть? То же самое и в науке. Люди просто жаждут найти применение своим навыкам. Перефразируя известное выражение Эдисона, гениальность — это 99% накопленных данных и только 1% вдохновения. Совсем не нужно быть академиком, чтобы посчитать птиц в вашем дворе. Демократизация инструментов. 10 часов утра, воскресенье. Я стою, опираясь на стену, пожалуй, в одной из самых ветхих квартир в Бруклине. В нескольких метрах от меня на потрепанном диванчике сидят Боб Маклюр и Линдси Броад, герои комедийного интернет-шоу «The Burg» — «Город», о занятых неполный рабочий день молодых людях. Я решил написать об этом шоу для журнала Wired, и мне удалось упросить его создателей задействовать меня в качестве участника массовки. Грязные металлические перегородки блокируют солнечный свет, просачивающийся сквозь треснутое стекло магазинной витрины. Голые стены, если не считать рваного плаката Led Zeppelin. Потолочные плитки местами отклеились и свисают, норовя упасть на голову. Точная копия голливудской ночлежки в Бруклине, с той лишь разницей, что у постановщиков The Burg нет денег на художника по декорациям. Да и кому нужна искусственно созданная ночлежка, если полно настоящих? «А у всех есть пиво?» — спрашивает режиссер Кейтлин Грейс. Маклюр и Броад показывают свои бутылки Budweiser. «А мы с Джедом все еще псевдопарочка?» — спрашивает Броад, героиня которого влюблена в ботаника и вечного неудачника, которого играет Маклюр. Грейс обдумывает вопрос. В свои 27 лет она настолько же готова к режиссерской работе, как и к роли матери-героини. «Ну, — наконец отвечает она, — вы хотели бы остаться любовниками?» Брод задумывается. «Я разговаривала с моим преподавателем сценического мастерства, — отвечает она. Она считает, что последний эпизод был действительно значимым. Джет и я преодолели переломный момент взаимоотношений Росс и Рэйчел». Грейс закатывает глаза. Со времени своего дебюта в 2006 году шоу «Город» достигло культового статуса, и отнюдь не только преподаватели сценического мастерства сравнивают его с сериалом «Друзья», специально созданным для MySpace. «Нам не нужны взаимоотношения Росс и Рэйчел», — говорит Грейс. «Нам нужно что-нибудь неловкое и неуклюжее». Актеры пожимают плечами. «Ладно», — говорит Грейс, — «снимаем еще одну сцену». Иногда кажется, что революционные процессы на YouTube раскручиваются исключительно за счет видео одиноких преступников и отдельно взятых актеров, играющих перед веб-камерой, установленной в собственной спальне. С другой стороны, на съемках «The Burg» задействованы режиссеры, сценаристы, операторы, осветители, используются высококачественные цифровые камеры и микрофоны. И в то же время люди, стоящие за этим шоу, не стремятся заново изобрести телевидение. «Это похоже на постановку пьесы в каком-нибудь небродвейском театре», — говорит Грейс во время перерыва в съемках. «Актеры соглашаются в этом участвовать, потому что это творческая, интересная работа. Мы предоставляем им полную свободу действий, не говоря уже о возможностях завязать знакомства с агентами, режиссерами, ведущими подбором актерского состава. Конечно, ради этого им приходится жертвовать оплатой, что еще больше напоминает небродвейскую постановку. Мы платим баночками Red Bull», — улыбается Грейс. 10 лет назад Грейс и ее друзья не смогли бы позволить себе съемку собственной комедии. Такая роскошь была доступна только профессиональным студиям, таким, например, как Carsey Werner Production, чьи сериалы показываются на канале Nick at Night. Съемки «The Burg» идут не без трудностей. Основная проблема заключается в том, что их приходится организовывать в окна, которые появляются у занятых в сериале актеров на их основной работе. Джефф Скоран, играющий одного из главных персонажей, занят в бродвейской постановке, и Грейс приходится подстраиваться под его репетиции по 6 раз на неделе. «А что поделать?» — говорит Грейс. После того, как все участники массовки собрались на первом этаже, настала пора приступать к съемкам. По сценарию это должна быть вечеринка, на которой встречаются русский наркоделец и старуха с косой. Все потягивают Будвайзер. Вторая половина воскресного дня, пиво быстро заканчивается. Большую часть времени я провел в укромных уголках ночлежки, по возможности стараясь не мешаться под ногами. Наконец наступил мой черед. Мне нужно было ворваться в комнату с криком «Это так круто!» Только и всего. Пришлось сделать 10 дублей. Наконец Грейс решает, что для монтажа эпизода у нее от снятого материала хватит. Большинство участников массовки уже разошлись, а Джефф Скоран на съемочной площадке все еще не появился. Актеры ждут, развлекая друг друга страшилками из жизни шоу-бизнеса и поедая пиццу. Наконец, где-то в 7:30 вечера в дверях появляется Скоран, который даже еще не успел снять театральный грим. Мэтт Еджер, играющий роль соперника Скорана, занимает место перед камерой, смотрит на свою банку пива и говорит со смехом. «Это уже 5-е». По сценарию, между героями Еджера и Скорана должна завязаться драка. Они дурачатся, имитируя удары в корпус и по лицу. Это вызывает неистовый хохот у съемочной команды. Даже Грейс, которая, по идее, должна была бы падать без сил после стольких часов раздачи Будвайзер, хумуса и режиссуры, снисходительно смеется. Пора включать камеры. «Так, все по местам», — дает команду Грейс. «Сцена 26, кадр К. Внимание! Начали!» Несколько месяцев спустя эта серия была размещена на сайте The Burg. К моему великому сожалению, эпизод с моим участием в нее не попал, в кадре лишь мелькнуло мое лицо. «The Burg» никоим образом не повлиял на мою актерскую карьеру, но для многих актеров и участников съемочной группы он стал хорошей стартовой площадкой. Маклюр снялся в фильме «Отважный» с Джоди Фостер, Брод сыграла в главных эпизодах популярного шоу «Сплетница», Скоран в художественном проекте «Фредди Принца-младшего. Серенада Нью-Йорка». «The Burg» стал визитной карточкой для многих наших актеров, рассказывает один из создателей проекта Том Вудли. Когда они позднее приходили на кастинги, режиссеры по подбору актеров говорили: «О, вы снимались «The Burg», это здорово». Наконец, Моторола решил выступить спонсором The Berg, что позволило Вудли и Грейс наконец-то выплатить зарплату, задержанную за несколько месяцев. В конце весны 2007 года, когда вышла последняя серия The Berg, бывший генеральный директор компании Disney Майкл Эйснер пригласил Вудли и Грейс заняться работой над сериалом о никому неизвестной рок-группе The Alphanuts, который должен был быть показан только в интернете. Майкл хотел, чтобы качество сценария было таким же, как и в The Berg, но бюджет проекта был, конечно, намного выше. Можно сказать, что к моменту своего завершения The Berg был уже очень популярным. Появление The Berg стало возможным благодаря тому, что стоимость его производства упала до такого уровня, что еще вчерашние выпускники, Грейс, Вудли и другие, смогли составить конкуренцию в борьбе за аудиторию гигантам киноиндустрии. «Я даже не знаю, как бы мы раньше могли снять этот сериал», — рассказывает Вудли. «Одна профессиональная камера стоила больше 10 тысяч долларов. Ни у кого из нас не было таких денег». Большую часть The Berg отсняли на камеру Canon XL1, которую подержанную можно было купить чуть более чем за $1000. К тому же оператор-постановщик шоу предоставил свою камеру и осветительное оборудование. Но наиболее яркая иллюстрация того, до каких границ расширилось игровое поле, это не оборудование, а программное обеспечение. Раньше, рассказывает Вудли, для монтажа нужно было отнести пленку на студию и еще знать при этом, как пользоваться дорогой аппаратурой. Сейчас многие этапы процесса кинопроизводства сокращены до минимума, а в некоторых из них просто отпала необходимость. Те же самые принципы «быстрее, дешевле, умнее, проще» сотрясают сегодня кинопроизводство, оказывают огромное влияние на музыкальный мир. Пульт звукозаписи Focusrite Forte в середине 80-х стоил $1,5 миллиона. Сейчас же Focusrite продает равноценный пакет программного обеспечения Pro Tools всего за $595. Демократизация процесса распространения. Участники группы Gotham Heights никогда не претендовали на роль рок-звезд. Они играют в стиле панк. Обычно подобные группы остаются малоизвестными, играют в забегаловках и звучат на волнах пиратских радиостанций. В течение последних 3 десятилетий увлеченность антикоммерческой музыкой совсем не предполагала, что вам стоило бы бросать свою основную работу. Но в тот пыльный летний день Gotham Heights играла в Помоне для тысячной аудитории своих фанатов. Подростки разного цвета кожи со всего нефтяного региона Калифорнии, пребывая в состоянии транса, подпрыгивали, как бильярдные шары, и во все горло подпевали музыкантам. Слова всех песен они знали наизусть. Летом 2005 года я ездил с Gotham Heights на их концерты в Помону и Кливленд. Группа была главной фишкой организаторов фестиваля Warped Tour 2005, в котором приняло участие более 300 команд. Концерты проходили на 48 площадках по всей Америке. Я прилетел в Помону на самолете, а участники Gotham Heights путешествовали по стране на туристическом автобусе. К тому времени уже было распродано около 500 000 копий их дебютного альбома The Silence in Black and White. Неплохой результат для товара, рассчитанного на потребителей с низким доходом. Недавно группа появилась в шоу Jimmy Kimmel Live и на MTV. 5 молодых людей из Дейтона, штат Огайо, достигли своей рок-н-ролльной мечты, но, как и в случае с Майклом Бельтоном, пришли к успеху нестандартным путем. Они стали популярными без помощи радио и телевизионных трансляций. Музыканты не подписывали контракты с ведущими лейблами звукозаписи, не проводили масштабных рекламных кампаний. У них не было автомобилей, развозящих компакт-диски по магазинам сети Walmart по всей стране. «Ведущие лейблы звукозаписи подобны банкам, имеющим собственные грузовые автомобили», говорит ветеран музиндустрии Джим Гриффин. Банк-лейбл дает группе взаймы деньги на создание и продвижение ее альбома, а ее грузовые автомобили развозят готовый продукт по магазинам. Именно дистрибуция всегда была тем звеном в логистической цепочке, которая позволяла крупным компаниям контролировать рынок. Интернет перевернул все с ног на голову, упростив процесс продвижения до минимума, до нажатия кнопки «Отправить в электронном ящике». У Gotham Heights не было потребности ни в лейблах, ни в торговых сетях, зато была толпа. Обретать друзей, оказывать влияние на людей. Для Эрона Бучиарелли, вихрастого ударника из группы Gotham Heights, Получение диплома журналиста в университете Огайо казалось делом запредельным. Его сердце принадлежало панк-року. В 2001 году он устроился на работу в родном Дейтоне и параллельно начал играть в команде «A Day in the Life», названной в честь одной из песен «Beatles». Участники группы полностью посвящали себя музыке и при каждом удобном случае выходили на сцену. Условия были далеко не благоприятными: ужасные концертные площадки, захудалые гостиницы, длительные переезды. «Каждые выходные мы отправлялись в концертный тур», — рассказывает Бучиарелли. «По пятницам, сразу после окончания рабочего дня, мы укладывали инструменты в автофургон и уже вечером выступали в Питтсбурге. Следующим вечером у нас уже был концерт в Филадельфии. Завершали тур где-нибудь в штате Делавэр вечером в воскресенье, а потом ехали всю ночь, чтобы добраться до Дейтона к утру понедельника». Скоро такой жесткий ритм сделал свое дело. Басист Вудров уже не мог справляться с усталостью. Он работал на двух работах, кроме того, учился в вечерней школе. Когда он ушел, другие участники группы были уже готовы последовать его примеру, но Бучиарелли этого не допустил. Он убедил своих коллег в необходимости найти другого бас-гитариста и продолжить работу под уже другим названием — «Готтерн Хайтс». Мы обычно говорим, что оно связано с нашей любовью к Натаниэлу Готтерну, классику американской литературы, смеется он. Но это глупости. Нам просто показалось, что это звучит круто. Участники группы решили начать все заново. «Мы договорились, что это будет наша последняя попытка», — рассказывает Эрон. «Нам не хотелось выглядеть дедами, чей возраст приближается к 30 годам, а они все еще играют по гостиничным холлам». Первое, что они посчитали необходимым изменить, был музыкальный репертуар. Группа «A Day in the Life» играла поп-панк, построенный на легко запоминающихся гитарных рифах. «Мы отбросили элементы классического рока, добавили инструментала и визга», — говорит Бучиарелли. «Это приблизило наше звучание к скриму». Результатом стал контракт «Готтерн Хайтс» со звукозаписывающей компанией «Victory Records». Сделка, конечно, способствовала улучшению морального климата в группе, но никак не ее финансового положения. «Это был ничтожный аванс. Нам заплатили около $5000, и все деньги сразу же ушли на оплату микроавтобуса». Но Бучиарелли не искал больших денег. «Конечно, мы могли бы получить большой аванс и какое-то время пожить на широкую ногу», — говорит он. «Но потом всю оставшуюся часть нашей карьеры пришлось бы отыгрывать эти деньги». Именно так работает стандартный контракт с ведущим лейблом звукозаписи. Все инвестиции звукозаписывающей компании от студийного времени и до рекламы на радио оплачиваются из аванса группы. «Готтерн Хайтс» пошла другим путем. Музыканты потратили $20000 на запись своего дебютного винилового альбома и $5000 на съемку видео, а затем самостоятельно начали искать наиболее доступные варианты продвижения на рынок своего нового альбома, который должен был выйти в июне 2004-го. Таким способом стал поход в толпу. Весной 2004-го группа разместила несколько песен на MySpace, который к тому времени уже представлял собой известную площадку альтернативщиков. Они окружили вниманием своих зарождающихся поклонников. Краудсорсинг может быть и трудоемкой работой. Помимо гастролей, каждый из музыкантов ежедневно проводил в среднем 4-5 часов онлайн, вовлекая своих фанатов в шутливые беседы, демонстрируя свою доступность и открытость. «Фанатам это нравится», — говорит Бучиарелли. «Таким образом вы заполучаете поклонников на всю жизнь». Когда вышел альбом «The Silence in Black and White», на MySpace у группы насчитывалось уже 20000 поклонников. Постоянно обновляя информацию на блоге и закачивая новые песни на профайл на MySpace, музыканты «Готтерн Хайтс» давали фанатам повод возвращаться на страничку группы снова и снова. Сетевые новости распространялись в геометрической прогрессии. К весне 2008 года клуб фанатов группы на MySpace насчитывал уже 500 000 человек. Такому эффективному прямому маркетингу может позавидовать любой ведущий лейбл звукозаписи. Каждый раз, заходя на страничку «Готтерн Хайтс», можно было услышать их новую песню. В результате второй альбом группы «If Only You Were Lonely» занял 3-е место в чарте Billboard. До недавнего времени столь резкий взлет популярности казался просто недостижимым. Ведущие лейблы звукозаписи осуществляли контроль над рынком по двум каналам — радио и распространению. Если лейбл хотел сделать какую-нибудь песню хитом, он оплачивал радиостанции ее раскрутку в эфире, параллельно большими тиражами распространяя альбом через дистрибьюторов. Без поддержки радиостанций и контрактов с дистрибьюторами музыканты не могли рассчитывать на успех на рынке. При этой системе большинство альбомов по тем или иным причинам оставались провальными, но несколько успешных проектов покрывали все расходы. В цифровую эпоху эта модель дала сбой. С 1999 года доходы музыкальной индустрии резко упали примерно с 15 миллиардов долларов до 10 миллиардов в 2007. Такие группы, как Gotham Heights, сохраняют производственные затраты и издержки на рекламу и продвижение на максимально низком уровне. Они предоставляют возможность для свободного скачивания двух или трех своих лучших песен, используют социальные сети, электронные рассылки для того, чтобы привлечь внимание аудитории. Появляются фанатичные приверженцы, скачивающие последние песни группы, как только они появляются в пиринговых сетях. В результате доходы от продаж включают в себя стоимость концертных билетов, футболок, толстовок, сумок, плакатов и наклеек на бамперы. Электронные отзывы становятся маркетинговой стратегией, которая попутно является и стратегией распространения. Все больше и больше потенциальных клиентов скачивают альбомы группы и, в свою очередь, на что надеются исполнители, делятся ими со своими друзьями. Это первая серьезная бизнес-модель в музыкальной индустрии в эпоху бесплатных сетевых ресурсов. Без лишней помпы группы наподобие Gotham Heights зарабатывают себе на жизнь, продавая скромное количество дисков, где-то от 50 тысяч до 500 тысяч за один выпуск. По мере того, как краудсорсинг начал проникать в музыкальный бизнес, важные задачи, которые когда-то выполняли звукозаписывающие компании, перешли к фанатам. В цифровой экосистеме непосредственно музыка постепенно становится убыточным товаром. Основная задача сводится к увеличению количества фанатов, проповедников направления и покупателей билетов, аксессуаров и дисков. Большинство перспективных музыкальных групп не рассматривают нелегальный обмен файлами между пользователями как пиратство. Они видят в нем канал продвижения. И если продажа компакт-диска все еще составляет подавляющую часть доходов звукозаписывающей индустрии, цифровые дистрибьюторы, такие, например, как iTunes или eMusic, все больше зарабатывают за счет размещаемой рекламы. Как и Belmont, Gotham Heights разрабатывала свою стратегию, исходя из конкретных обстоятельств. На тот момент не существовало никаких пособий по краудсорсингу в маркетинге и распространении. Поэтому и Belmont, и Gotham Heights действовали интуитивно. Они относились к своим поклонникам как к ценному ресурсу, которым они в сущности являлись. В свою очередь, поклонники выполняли совершенно естественные для них действия, выражая свои поп-культурные интересы посредством распространения информации и MP3-файлов везде и повсюду. Такой метод разделения труда стал очень быстро набирать обороты. Когда я был на концерте Gotham Heights, на MySpace имели свои странички около 400 тысяч групп. Сегодня их количество превысило 3 миллиона. В ноябре 2007 года гитарист Gotham Heights Кейси Калверт скончался от острого комбинированного воздействия медицинских препаратов и неустановленного седативного средства. Однако коллектив продолжил работу и в августе 2008 года выпустил свой третий альбом. В конечном счете, успех Belmonta или группы Gotham Heights не имеет логических обоснований. Они представляют собой совершенный выход более мощной силы. Сверхконкурентная техническая индустрия жаждет обслуживать производителей продукции, а не только ее потребителей. Это затрагивает не только развлекательную продукцию, средства производства которой стали как никогда доступными. Именно там, собственно, и возник впервые этот феномен. Но и средства производства любой продукции. Звучит сомнительно. А вот и нет. Свидетельством тому являются заказное конструирование прототипов и эволюция программ трехмерного моделирования, 3D-моделирования. 20 лет назад любой товар имел вполне предсказуемый путь выхода на рынок. Сначала его разработкой занимались высококвалифицированные инженеры, используя системы автоматизированного проектирования CAD. А в начале 80-х годов система CAD стала требовать наличия универсальных вычислительных машин, стоимость которых составляла до 150 тысяч долларов. Как только завершался этап разработки, продукт уходил в производство. Это была капиталоемкая цепочка, ориентированная на выпуск товаров массового спроса, которая совершенно не предполагала своего подключения к толпе. Заказное конструирование прототипов осуществляется на базе специального оборудования для изготовления объемных прототипов конструкции любого назначения из мягких материалов, пластика, алюминий, дерево и прочих. Возьмем три примера из реальной жизни. Новую модель самолета, корпус электрогитары и причудливый дизайн летающей тарелочки для игры в фрисби. Все это можно представить в виде цифрового файла и отправить дальше на производственное оборудование. Только теперь все это становится делать намного проще. Прежние программы CAD требовали от пользователей наличия профессиональных знаний и многолетней практики. Последняя версия программного обеспечения 3D-моделирования Google's SketchUp может быть освоена в течение нескольких дней и к тому же доступна для бесплатного скачивания. Технологическое оборудование для заказного конструирования пока стоит недешево, где-то в районе 10 тысяч долларов. Приблизительно столько же, сколько некоторые телевизоры с плоским экраном еще в 2005 году. А в 2008 году они продавались уже по цене менее 1000, говорит Нейл Гершенфельд, глава Центра битов и атомов Массачусетского технологического института, созданного для изучения предстоящей цифровой революции в производстве, ярый приверженец проекта FabLab, недорогой компактной модификации производственной лаборатории, включающий в себя лазерный режущий станок для изготовления плоских и объемных структур, режущий станок по металлу, фрезерный станок высокого разрешения для изготовления точных деталей печатных плат, а также электронные компоненты для приборов, микроконтроллеры, компьютеры и открытое программное обеспечение для систем автоматизированного проектирования и производства. В один прекрасный день люди будут иметь дома такое собственное производственное оборудование, которая позволит им создавать все, о чем они только мечтают. И когда это случится, проектировщикам-любителям станет легче состязаться с профессионалами, как это сделал Майк Бельмонт с его анимационным фильмом.